говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 7 минут. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Здравствуйте. Вот основные темы нашей программы. Приговор в отношении активистки движения «Другая Россия» Инны Марининой должен быть оглашен в Мурманске. Авиасообщение между Россией и Белоруссией продлится до 10 мая. Как отразится сокращение бюджета на боеготовности американской армии? Перевалочный пункт НАТО в Ульяновске. Реально ли опасения жителей? И расширение границ Москвы. Какие проблемы это может создать? Все это, а также новости экономики и культуры, обзор прессы в программе «Свобода в полдень» в ближайший час. Итак, сегодня в мировом суде Октябрьского округа Мурманска должен быть оглашен приговор в отношении активистки движения «Другая Россия» Инны Марининой. Ее привлекают к уголовной ответственности по статье 282 «Экстремизм». Она участвовала в пикете в защиту статьи 31 Конституции России, стратегии 31, который прошел в конце января 2010 года. Представители оппозиционных организаций сегодня пикетируют здание суда. Корреспондент «Радио Свобода» Андрей Королев следит за заседанием. Андрей, здравствуйте. Известен ли уже приговор?
Добрый день. Ну, до приговора дело пока не дошло. Я только напомню, что активистка движения «Другая Россия» Инна Маринина привлекается по статье 282 «Экстремизм» за участие в пикете, который прошел аж 31 января 2010 года. В соответствии с российским законодательством для проведения этой акции были поданы в срок заявки от жителей Мурманска и местным отделением партии «Яблоко», которой такое разрешение было выдано. В акции приняли участие представители самых разных оппозиционных движений Мурманска: «Объединенный гражданский фронт», «Движение «Солидарность», «Другая Россия», «Забытый полк», «Левый фронт» и местные антифашисты. Вот по словам самой Инны Марининой, акция два года назад прошла мирно, участники раздавали прохожим листовки, а также повязывали прохожим белые ленточки с надписью «31». Представители «Другой России» растянули транспарант с лозунгом «Нет политическим репрессиям». По окончании акции участники начали мирно расходиться, и вот тут к месту мероприятия подъехала машина отдела по борьбе с экстремизмом. И уже отошедшие далеко от места проведения митинга 5 человек, представители «Другой России», в числе которых была Инна Маринина со своим 7-летним сыном, внезапно, без объяснения причин, были задержаны, посажены в милицейскую машину и затем увезены в отделение милиции. Коллеги Маринины также отправились в Октябрьское РУВД Мурманска, чтобы дать свидетельские показания, поддержать незаконно задержанных, однако после 2 часов ожидания им заявили, что в их свидетельских показаниях никто не нуждается. Сами задержанные после составления протоколов через 3 часа были отпущены. И вот, однако, спустя год, 20 декабря 2010 года, в квартире, 2011 года, в квартире Елены Васильевой, лидера внесистемной оппозиции, известного в Мурманской области политика, а также членов движения «Другая Россия», начались повальные обыски. Более года прокуратура Мурманска искала в действиях участников пикета 31 января 2010 года признаки преступления, подпадающие под статью «экстремизм». Как говорит Инна Маринина, прокуратура все-таки настояла на начале судебного процесса. И вот только сейчас Мурманский центр по борьбе с экстремизмом выдвинул против Марининой обвинения по вот этой самой 282 статье. Один из лидеров Мурманской «Другой России» Татьяна Скородумова в интервью «Радио Свобода» заявила, что свидетелями обвинения по делу Марининой выступают сотрудники полиции. В своих показаниях они рассказывают, что у манифестантов были изъяты листовки «Другой России» и прочие агитационные материалы, которые якобы позволяют говорить об экстремистской деятельности пикетчиков. Более того, в качестве свидетелей в суд вызываются обычные прохожие, которые 2 года назад присутствовали на месте проведения акции. По словам Инны Марининой, большинство из них дают показания в пользу правоохранительных органов. Сама подсудимая пока никак не комментирует затянувшийся на 2 года процесс, однако ее коллеги по движению не намерены отстаивать свою правоту на улицах Мурманска и постоянно выходить в различные пикеты.
Спасибо, Андрей. Корреспондент «Радио Свободы» в Мурманске Андрей Королев о суде над активисткой движения «Другая Россия» Инной Марининой. Добавлю, завтра в центре Мурманска в рамках стратегии 31 пройдет санкционированный митинг, в котором примут участие представители оппозиции. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Накануне утратила силу временная договоренность о выполнении рейсов по маршруту Минск-Москва авиаперевозчиками двух стран, после чего авиационные власти сели за стол переговоров. Однако зыбкое равновесие удалось лишь продлить, на этот раз до 10 мая. Власти Белоруссии заявляют, что не собираются сдавать позиции в споре с Россией за воздушное пространство, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Представители транспортных ведомств двух стран в присутствии генсекретаря союзного государства Григория Рапоты договорились. Авиакомпании России и Белоруссии продолжат выполнять до 10 мая полеты в рамках летнего расписания согласно поданным заявкам. Таким образом, Минск может праздновать маленькую победу. Российская сторона предлагала исключить ограничения по количеству задействованных авиапредприятий, частотам выполнения полетов и провозным емкостям. В свою очередь, еще до начала переговоров белорусскую позицию озвучил генеральный директор национальной авиакомпании «Белавия» Анатолий Гусаров. «Мы готовы вести переговоры, однако поддаваться на шантаж не собираемся». По его словам, условия, которые диктуются из Москвы, неприемлемы. Они в первую очередь формируют нездоровую конкуренцию, которая вытесняет других участников рынка. 26 марта Росавиация отозвала разрешение на выполнение рейсов по маршруту «Минск-Москва». Белоруссии, недолго думая, приняли аналогичное решение. В результате авиасообщение между Москвой и Минском в первой половине дня было прервано. Сотни людей застряли в аэропортах. Как считает заместитель генерального директора «Белавия» Игорь Чергинец, отзыв Росавиации ранее выданного разрешения спровоцировала компания «Аэрофлот» с целью получения преимущества на белорусском рынке авиаперевозок.
Я зачитал телеграмму, здесь мотивации вообще нет. Здесь просто констатация факта. Мы хотим больше рейсов, мы будем выполнять больше рейсов. Это попытка получить преимущество на данной конкретной линии, хорошей линии.
Чиновник считает трактовку соглашения между правительствами России и Белоруссии о воздушном сообщении, озвученную в официальном заявлении Росавиации, односторонней. В соответствии с подписанными документами, воздушные рейсы между Россией и Белоруссией производятся на принципах паритетности. Четыре раза в сутки между двумя столицами курсируют самолеты «Белавия». Те же четыре рейса осуществляют российские компании. Однако россияне потребовали пятый рейс, на что белорусы ответили категорическим отказом. По логике белорусских властей, России ничего не стоит заменить немногочисленные воздушные суда «Белавия» на всех направлениях. Однако о какой самостоятельной авиационной политике в таком случае может идти речь?
Существует межправительственное соглашение, есть равные справедливые возможности. И должно быть одинаковое количество с российской стороны, в данном случае и Беларуси. Такие же соглашения существуют у нас с другими десятками стран. Равное количество рейсов должно быть.
Директор по исследованиям либерального клуба Евгений Прегерман считает, что руководство Белоруссии пожинает плоды глубокой интеграции, к которой само так упорно стремилось. Ведь очевидно, кто будет диктовать условия в союзе гиганта и карлика.
Разглядаете белорусский бок. Вот, с нами разом, так давайте так уже будем по нашим правилам гулять.
Если Россия вместе с Белоруссией в едином экономическом пространстве, то можно заставить играть белорусов по правилам Москвы. То есть экономический диктат со стороны России очевиден. Несколько раз уже в этом году выстреливали ситуации, когда Россия пытается диктовать Белоруссии свои условия. То российский посол Суриков предупреждает о недопустимости сборки автомобилей Белоруссии, то еще какие-то заявления. А если выбить из игры «Белавия», то пассажиропоток автоматически перейдет тому, кто будет контролировать эту линию. И их прибыльность существенно возрастет.
Да, ты кто будет робить эту линию, и тогда, конечно же, прибытковость значительно увеличится.
В «Белавия» российскую позицию считают неискренней. Москва категорически возражает против либерализации воздушного сообщения и подписания соглашения «Открытое небо» с Евросоюзом, но одновременно делает Белоруссии аналогичное предложение. Тем не менее, по результатам переговоров 29 марта стороны подтвердили решимость в кратчайшие сроки доработать редакцию соглашения о воздушном сообщении и согласовать условия дальнейшей эксплуатации договорных линий с соблюдением интересов пассажиров. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
В эфире программа «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Брянске в убийстве 9-месячной девочки, которая пропала 11 марта, сознался ее отец Александр Кулагин. При взрыве в Назране пострадали сотрудник ФСБ Ингушетии Руслан Ендиев и его жена. Во Франции сегодня утром арестованы 20 подозреваемых в связях с исламистскими экстремистскими группировками. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свободы через 15 минут. В 2 часа дня не пропустите в эфире Радио Свободу программу «Поверх барьеров. Российский час». Вот тема программы. Интервью с актрисой Ольгой Яковлевой. Книга «История мексиканской революции». Выставка «Музей петербургского текста». Ведет программу Марина Тимашева. «Поверх барьеров. Российский час». 14.07 на радио «Свобода». Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Газета «Коммерсант» сегодня сообщает, что Министерство обороны готовится провести масштабную ревизию вложенных за последние 4 года в строительство жилья для военных средств. Это более 330 миллиардов рублей. Эти деньги уже потрачены, но это не привело к сокращению числа очередников, даже наоборот. Очередь растет, и в настоящее время квартиры ждут более 167 тысяч человек. Подробности публикации и комментарии эксперта у моей коллеги Валерии Шабаевой.
Свыше 330 миллиардов рублей до строительства и приобретения уже готовых квартир для военных бюджет выделил Министерству обороны в 2008-2011 годах. В 2012-2014 эта сумма превысит 80 миллиардов рублей. Но использование средств требует ревизии, как и весь строительный комплекс Минобороны, следует из подготовленной для министра обороны Анатолия Сердюкова справки административного департамента военного ведомства. Департамент недоволен тем, что крупные денежные вливания из федерального бюджета не приводят к сокращению очереди военнослужащих, нуждающихся в жилье. Более того, наметилась странная тенденция. С увеличением финансирования растет и число очередников, о чем свидетельствуют приведенные департаментом цифры. В Минобороны официально не комментируют внутреннюю переписку, но, как отмечает «Коммерсант», на этой неделе своей должности лишилась Ольга Харченко, исполнявшая обязанности главы Департамента жилищного обеспечения Минобороны. При средней себестоимости строительства в 1000 долларов за 1 квадратный метр выделенные в 2008-2011 годах Минобороны средства позволяют ввести 11 миллионов квадратных метров жилья, подсчитала это председатель совета директоров компании «Бест Новострой» Ирина Доброхотова. Этот объем позволяет обеспечить квартирами средней площадью 60 квадратных метров свыше 180 тысяч военнослужащих. В административном департаменте Минобороны считают, что сложившаяся ситуация возникла в том числе из-за реформы в самом ведомстве. Так были ликвидированы квартирные эксплуатационные части, которые вели учет нуждающихся в каждом регионе. Теперь этот подсчет ведется в центральном аппарате министерства, без учета потребностей жилья в региональном разрезе. В результате это привело к тому, что жилье для военных строится в тех регионах, где в этом нет острой необходимости. При этом в Москве, где в последнее время министерство не строит и не закупает готовое жилье у девелоперов, в квартирах нуждается свыше 9 тысяч семей военнослужащих. Судами уже вынесено более 1000 решений в пользу военных, которых ведомство не обеспечило жильем. Кроме того, ликвидация квартирно-эксплуатационных частей привела к тому, что в ведомстве некому заняться заселением готового жилья. Далее, сейчас Минобороны является одним из крупнейших владельцев земли в России. Застройку своих земель оно декларировало как наиболее дешевый способ построить квартиры для очередников, но на деле это обернулось для федерального бюджета гораздо более серьезными затратами, так как на строительство инженерных сетей требуются огромные вложения. Ситуация с жильем для военнослужащих – результат недоработок или коррупции. На мой вопрос отвечает депутат Госдумы, член Общественного совета по защите прав военнослужащих Дмитрий Гудков.
Тут, я думаю, все сразу, и коррупционный момент однозначно, потому что у нас жилье строится по ценам, на которые можно покупать коммерческое жилье уже, так сказать, хорошего качества, это первое. Второе, жилье строится очень низкого качества, это совершенно очевидно, потому что многие военнослужащие жаловались, что после того, как они въезжали в новые квартиры, через месяц уже начинали ремонтировать. Вот. А самое главное, что еще год назад министр обороны говорил, что без квартирных офицеров по стране что-то там вроде 70 тысяч. И когда мы ему в ответ говорили, что это неправда, их 200 тысяч, нам говорили, что мы популисты, что мы говорим цифры надуманные какие-то. И только после того, как Владимир Путин на одной из пресс-конференций отчитал ведомство, руководство ведомства, и сказал, что цифры не соответствуют действительности, что на самом деле там больше 170 или 180 тысяч. После этого уже министр обороны сказал, да, мы признаем, что очередь совершенно другая, что бесквартирных офицеров намного больше, чем мы думали, неправильно посчитали, потому что у нас была реформа, когда все региональные очереди мы отменили и сделали единую федеральную, якобы, которая все равно нигде не опубликована, ни на каком сайте. И выяснилось, что сначала неправильно посчитали, потом непонятно, как эти деньги потратили. И есть даже заключение счетной палаты, в которой четко прописано, что было нецелевое расходование многих бюджетных денег.
Как по-вашему, вот эти последние данные как-то скажутся на дальнейшей судьбе министра Сердюкова, имея в виду его возможное вхождение в новое правительство или нет?
После истории убийством гражданина в Казани, сотрудниками полиции, которого там пытали бутылкой из-под шампанского, после случая в Кемерово, когда тоже там была пытка, называлась «Слоник», в результате которой тоже скончался там один молодой человек, и при этом министр Нургалиев спокойно себя чувствует, рассуждает об уроках человеколюбия, и ничего с ним не происходит, поэтому я вообще затрудняюсь какие-то прогнозы давать. Я уже не говорю о том, что там в армии в принципе очень плохо относятся к министру. И не только у Сердюкова такие проблемы, это и у Голикова, и у Фурсенко. Ну, почему-то они вот сохраняют за собой посты. Не знаю, мне очень сложно сказать, что будет дальше, потому что напряжение растет, проблемы не решаются. Надеюсь, что будут какие-то вообще кадровые реформы, может быть, будет как-то правительство формироваться на других принципах. Но сейчас мне сложно сказать.
Депутат Госдумы, член Общественного совета по защите прав военнослужащих Дмитрий Гудков о ситуации с жильем для военнослужащих. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Киеве сегодня состоится экстренный съезд партии «Батьковщина» экс-премьера Украины Юлия Тимошенко. Она отбывает 7-летнее наказание по газовому делу в Харьковской колонии. О сегодняшней повестке дня расскажет корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
По словам соратников Юлии Тимошенко, съезд «Батьковщины» должен продемонстрировать единство и боевой дух партии, несмотря на то, что их лидер находится за решеткой. Первоначально форум планировался на апрель, но несколько дней назад стало известно о его проведении 30 марта. Руководитель Института украинской политики Кость Бондаренко связывает экстренный съезд партии бывшего премьера с последними договоренностями украинской оппозиции относительно парламентской кампании.
Идет о завершении переговоров оппозиции в формате принципов формирования списка и принципов, по которым будут выдвигаться кандидаты по мажоритарным округам.
Выборы в Верховную Раду намечены на 28 октября этого года и пройдут по смешанной системе. Половину мест в парламенте займут депутаты, избранные в мажоритарных округах. Еще половину по партийным спискам. В «Батьковщине» не скрывают, что главным итогом съезда может стать заявление о формировании единого предвыборного списка с фронтом перемен Арсения Яценюка. В этом случае две самые рейтинговые оппозиционные партии пойдут на выборы под вывеской «Батьковщины». Кость Бондаренко продолжает.
Это даст оппозиции консолидацию и понимание того, что в оппозиции начинаются какие-то процессы, которые, в принципе, могут благотворно повлиять на украинскую политическую жизнь. Единственное, что этот же съезд даст возможность и оппонентам «Батьковщины» говорить о том, что на самом деле главным камнем преткновения к тому, чтобы такой список появился раньше, чтобы единство в оппозиционных силах наметилось раньше, была сама Юлия Тимошенко. И это правда, поскольку именно амбициозно Юлия Тимошенко ранее мешала объединению различных политических сил.
О шансах на выборах объединенной «Батьковщины» и пропрезидентской партии регионов рассуждает директор фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина.
Возможно ли победа оппозиции? Ну, пока, по данным социологам, она возможна. Но другое дело, что сейчас в регионах традиционной поддержки регионалов очень много тех, кто не определился, или тех, кто не собирается идти на выборов. То есть, попросту говоря, разочаровавшихся. Вернутся ли они обратно к партии регионов или не пойдут на выборы? Это вопрос открытый. От этого и зависит, победит оппозиция по партийным спискам или не победит. В чем смысл победы по партийным спискам, если все эксперты говорят, что все равно большинство в будущем парламенте будут пропрезидентские по мажоритарным округам, и это даст общее преимущество пропрезидентским политическим силам. А победа на самом деле по партийному списку имеет очень большое значение. Она может показать, каким возможный результат второго тура президентских выборов. Ведь если по партийным спискам победит оппозиция, это значит, что Янукович во втором туре может проиграть. А это в значительной степени меняет, я бы сказала, психологический климат в политикуме, поскольку президентские выборы не за горами. 2015 год – это не так уж и далеко.
Говорила директор фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Ведущие американские политики выступили с предупреждением о том, что выглядящее все более вероятно резкое сокращение оборонного бюджета может негативно сказаться на боеготовности вооруженных сил и привести к массовым увольнениям в оборонной индустрии США. Это сокращение расходов будет неожиданным побочным результатом борьбы с государственным долгом. Корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов продолжит тему.
На последних переговорах демократов и республиканцев о повышении лимита государственного долга было решено, что если стороны не смогут договориться о сокращении конкретных статей бюджета, то пропорциональному сокращению, то есть секвестру, подвергнутся все без исключения расходные статьи. Применительно к Пентагону это означает, что начиная с 1 января 2013 года и на протяжении ближайшего десятилетия оборонный бюджет будет ежегодно сокращаться на 55 миллиардов долларов. По мере того, как автоматическое сокращение оборонных расходов становится все более вероятным, растет обеспокоенность политиков губительными последствиями такого шага. Членов Сената, например, волнует то, что секвестр чреват потерей сотен тысяч рабочих мест как в системе Министерства обороны, так и на крупных, средних и малых предприятиях оборонной промышленности, разбросанных по всей стране. Эксперты, однако, пока не берутся оценивать всех последствий секвестра. Верно, сокращаться будет бюджет Пентагона, который неуклонно рос на протяжении минувшего десятилетия. Но, тем не менее, 55 миллиардов – это объективно большая сумма, примерно 10% ежегодных расходов на оборону, и кумулятивный эффект этих сокращений за 10 лет неминуемо скажется на целом ряде систем вооружений и на общей боеготовности американских вооруженных сил, сказал ведущий эксперт Лексингтонского института Лорен Томпсон. Наиболее вероятными жертвами секвестра специалисты называют новые поколения самолетов-дозаправщиков и десантные корабли. Будут растянуты графики капитального и текущего ремонта боевой техники и урезаны сроки пребывания воинских соединений, в первую очередь военно-морских, в горячих точках планеты. В связи с этим конгрессмен-республиканец Пол Райан, курирующий в Палате представителей блок бюджетных вопросов, подверг критике Пентагон за то, что смета расходов, им обнародованная, подчинена не столько выполнению стратегических задач, поставленных перед вооруженными силами США, сколько бюджетным приоритетам Белого дома. В январе, сказал Райан, администрация огласила новую доктрину, в которой говорится о переносе стратегического акцента с Европы и Ближнего Востока на Азиатско-Тихоокеанский регион. Тогда было заявлено, что это требует наличия во флоте 313 боевых кораблей, но внесенный Пентагоном бюджет не позволит ему даже приблизиться к этой цифре. Техника стареет, а ее замена откладывается на много лет.
Евгений Аронов о последствиях сокращения бюджета США. Сегодня в 7 часов вечера не пропустите в эфире «Радио Свобода» программу «Время гостей». В казахстанском Актау начался процесс над участниками событий в Жаназене. Об этом Виталий Портников беседует с экспертами. Программа «Время гостей» в 19 часов 7 минут на «Радио Свобода». А мы продолжим сразу после краткого выпуска новостей.
«Радио Свобода. Новости».
В Москве 12 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Брянске раскрыто убийство 9-месячной девочки, пропавшей 11 марта. Как сообщил Следственный комитет России, в убийстве сознался отец ребенка Александр Кулагин. Он задержан. Похищение девочки было инсценировано родителями уже после ее гибели. При взрыве в Назране пострадали сотрудник ФСБ Ингушетии Руслан Яндиев и его жена. Как сообщил источник в правоохранительных органах республики, взрывное устройство сработало сегодня утром под автомобилем Яндиева на одном из перекрестков города. Посол США в России Майкл Макфол недоумевает в связи с тем, что журналистам российской телекомпании НТВ очень хорошо известен график его рабочих встреч. Как сообщил сам Макфол в Твиттере, съемочные группы НТВ то и дело появляются там, куда приезжает посол США, хотя никаких сообщений об этих рабочих поездках посольство не публикует. В Киеве сегодня состоится экстренный съезд партии «Батьковщина» экс-премьер Украины Юлии Тимошенко, отбывающей 7-летнее наказание по газовому делу в Харьковской колонии. На западе Афганистана не менее 30 талибов убиты и 15 ранены в результате совместной операции афганских и международных сил. Великобритания объявила, что удваивает финансовую помощь сирийской оппозиции и активистам гражданского общества. Во Франции сегодня утром арестованы 20 подозреваемых в связях с исламскими экстремистскими группировками. Власти Ирана приостановили аккредитацию сотрудников агентства «Рейтер» в Тегеране после появления материала о женских тренировках по боевым единоборствам, в котором была ошибка. В Испании в четверг прошла всеобщая забастовка протеста против правительственной политики жесткой экономии. В ряде городов произошли столкновения между полицией и членами леворадикальных группировок. Десятки людей пострадали, сотни были задержаны. Министр обороны Японии распорядился сбить северокорейскую ракету, запуск которой намечен на апреле, если возникнет вероятность ее падения на японскую территорию. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Общественная палата России обсудила проект «Большая Москва», по которому территория столицы расширится фактически до границы с Калужской областью. К столице отойдет около 150 гектаров новых земель на юго-западе. Эксперты считают, что при реализации этого проекта могут возникнуть различные трудности. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова.
Круглый стол был организован по инициативе граждан и нескольких неправительственных организаций, рассказала «Радио Свобода» Ольга Разбаш, эксперт общественной палаты по экологическому праву, которая участвовала в обсуждениях. Эксперты по экологии, экономике, градостроительству представили свое мнение о перспективах развития проекта «Большая Москва». Ольга Разбаш рассказала «Радио Свобода» об основных проблемах, связанных с расширением границ столицы.
Многие эксперты, занимающиеся экологическим каркасом Москвы и Московской области, обеспокоены тем, какова судьба лесов будет присоединяемой территории, какова будет судьба уже существующих особо охраняемых природных территорий. Говорили специалисты о необходимости очень тщательного исследования вообще состава земель, потому что там кое-где расположены очень опасные объекты, свалки, полигоны и даже радиоактивные свалки. По отдельным исследованиям уровень подземных вод, которые также являются источником питьевой воды для Большой Москвы, он понизился за последние годы. И это тревожно, и это тоже надо исследовать и учитывать. Мы высказывались, архитекторы, специалисты в градостроительстве, пожелания учесть мировую практику по оптимизации городского пространства, что не потребовало бы, может быть, так много площадей застраивать. Выступали экономисты на тему, принесет ли этот проект действительно облегчение в смысле людских потоков. Сейчас, говорят, уже цена на землю вскакнула на это. Кто тогда реально сможет покупать там жилье? Приведет ли это к действительно расселению центра?
По словам Ольги Разбаш, итоговый документ будет носить рекомендательный характер. В нем, в частности, будет обращено внимание на необходимость большей вовлеченности заинтересованных сторон в процесс обсуждения.
Мы будем еще формировать по результатам расшифровки стенограммы официальной и по присылаемым в письменном виде желанием экспертов окончательный документ, но он будет именно такой вот рекомендательный в плане вовлечения как можно более широкого числа заинтересованных, задеваемых проектом лиц и отработки процедуры учета мнений и пожеланий. Если получится провести такую серию общественных обсуждений, которые затем будут результаты доноситься до принимающих решений, то, на мой взгляд, это было бы очень правильно, грамотно и современно.
Итоговый документ будет готов не ранее, чем через 10 дней, пояснила Ольга Разбаш. Ранее газета «Коммерсант» опубликовала статью, в которой сказано, что общественная палата приняла резолюцию с требованием заморозить проект «Большая Москва». Михаил Островский, первый замсекретаря палаты, заявил, что эта информация не соответствует действительности. Он также не исключил, что организация может подать в суд на издание. Профессор Мархи Вячеслав Глазычев, один из разработчиков проекта, член Общественной палаты России, не считает, что расширение Москвы приведет к серьезным последствиям.
Самое главное – это задать четкие правила игры, правила землепользования и застройки, возможность построить, наконец, арендное жилье, где взвинченная искусственно цена земли в Москве не позволяет это делать практически совершенно. Серьезных проблем, кроме трудностей с переименованием улиц и переадресовкой, я особенно не вижу. В какой-то степени, к сожалению, инерционно продолжатся те проекты, которые там, на этой территории, уже предприняты. Некоторыми нежелательными характеристиками, какие-нибудь 16-этажные дома, которых, в принципе, надо будет постараться избежать. В целом, вроде бы, пока все складывается довольно рационально.
Расширить границы столицы предложил президент Дмитрий Медведев в июне прошлого года. Территория увеличится за счет присоединения земель на юго-западе Подмосковья. Изменение границ Москвы и области в конце декабря 2011 года утвердил Совет Федерации. К столице отойдет 148 гектаров новых территорий, включая два городских округа – Троицк и Щербинка. Наталья Джампаладова, «Радио Свобода», Москва.
Какие проблемы может создать расширение границ Москвы? Корреспондент «Радио Свобода» в Подмосковье Вера Володина задавала этот вопрос прохожим.
А может быть, не проблема, а возможности? Если честно, это пележка муниципальных денег, не более чем. Поэтому мне это не возможность и не проблема. Я к этому не участвую. Кто пилит, тех и спрашивайте.
Транспортные пробки будут, обязательно будут.
Я уехал из Москвы в Подмосковье. Теперь из Подмосковья придется уезжать дальше куда-то. Сейчас в Москву не въедешь, а теперь сюда не въедешь уже.
Процесс приостановить нельзя, насколько мы слышали. Мне кажется, прежде чем этот проект надо было принимать, надо было подумать другим людям, какие будут проблемы, а проблем будет много.
А я не вижу проблем никаких. Да и плюсов нет, и как бы, если они не будут всю грязь с Москвы к нам выводить, то все будет нормально.
Если все будет нормально оформлено, проблем никаких. В Подмосковье будет хорошо.
Да я думаю, только сплошные проблемы и будут. Вы представляете, Москвой сделать то, что не было никогда Москвой. При том, в стране надо решать другие сейчас задачи, на мой взгляд.
Я думаю, никаких. Я считаю, что хорошо бы, если присоединили к Москве.
Конечно, транспортная проблема влияет, но она будет в любом месте, где строится что-то новое. То есть это вне зависимости, будет это чертой Москвы или просто Подмосковье застроится. Проблему транспортно решать надо. Но как экологию, мне кажется, в Москве с этим построже следят, чем нежели в области.
Ну, экологически в основном. Одни пробки у нас будут.
А с формального объединения ничего не изменится. Структура власти остается та же самая. Денег все ровно столько же. Скорее всего, там выделят кучу земли кому-то за какие-то деньги, чтобы понастроить жилья для кого-то. Местным жителям ни горячо, ни холодно.
Больше будет народа здесь жить. Значит, будет больше машин, маленькая дорога. Будут расширять, расширять некуда. Значит, надо строить второй ярус. Это мое личное мнение.
Ну, просто выезды. Москва все равно будет стоять так же. Ничего не изменится.
Без разницы нет. Все равно Россия.
Я только вижу плюсы. Это же развитие. Это же рабочие места. Не будут наши дети ездить в Москву, терять по полтора часа на работу. А будут рабочие места здесь. Это разве плохо?
Это сложный вопрос, да? Допустим, пенсионеры будут довольны, потому что это Москва, и пенсии вырастают практически в 3 раза.
А это уже гарантированно?
Я думаю, да. Если это Москва, по законам Москвы. Если это не будет связано со сносом, это, я думаю, конечно, людей подействует. Вот в этом плане надо было и общий проект представить на народное обсуждение, скажем так. Теперь уже никто и никого не будет слушать.
Так жители Московской области отвечали на вопрос, какие проблемы может создать расширение границ Москвы. Вера Володина для радио «Свобода Подмосковья».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Тибетский духовный лидер Далай-Лама 14 стал лауреатом международной премии Джона Темплтона за исключительный вклад в укрепление духовных ценностей. В последнее время власти Китая обвиняют живущего в эмиграции Далай-Ламу в том, что он якобы подстрекает тибетских буддийских монахов к самосожжениям в знак протеста против китайского правления в Тибете. Одно из таких самосожжений случилось в понедельник в индийской столице Дели, в день приезда китайского лидера Ху Цзиньтао на саммит группы БРИКС. Мой коллега Александр Гостев продолжит тему.
20-летний тибетский монах по имени Шираб из монастыря Кирти, расположенного в находящейся к востоку от Тибета китайской провинции Сычуань, в среду поджег себя на улице одной из деревень и умер, выкрикивая антикитайские лозунги. В минувший понедельник в Дели, накануне открытия саммита группы БРИКС, поджег себя живший здесь 27-летний тибетский активист Джамфел Еши в знак протеста против приезда на саммит главы Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао. Находившийся рядом фотокорреспондент агентства Рейтер сделал ряд снимков, на которых видно, как объятый пламенем молодой человек бежит по улице. Врачи диагностировали у него ожоги 98% тела. В среду Еши умер в больнице. В предсмертной записке, которую нашли в его жилище, он написал:
«Настало время, когда мы делаем последний шаг к нашей цели. Если у вас есть деньги, время их потратить. Если у вас есть образование, время извлечь из него пользу. Если вы управляете своей жизнью, я думаю, настал день, когда этой жизнью нужно пожертвовать. То, что в нашем 21 веке тибетцы поджигают себя, делается за тем, чтобы показать всему миру степень страданий своего народа. Люди всего мира Боритесь за Тибет. Индийская полиция затем арестовала сотни молодых уроженцев Тибета, как сказано, чтобы предотвратить подобные акции, которые могли бы омрачить визит китайского лидера и повредить отношениям Дели и Пекина. Только с начала марта этого года в Тибете, в соседней китайской провинции Сычуань и в Индии и Непале, где находятся самые большие тибетские общины за рубежом, подобным образом публично покончили с собой еще 7 тибетцев. Всего же за последний год было совершено более 30 самосожжений. Погибли по меньшей мере 20 человек. Все они говорили, что таким образом протестуют против китайского правления на их родине. Официальный Пекин обвиняет в подстрекательстве к таким актам протеста живущего в Индии тибетского духовного лидера Далай-ламу XIV. Однако Далай-лама несколько раз призывал к прекращению самосожжений, называя их жестокой формой протеста. О том, как буддисты, в том числе российские, относятся к происходящему в Тибете и к подобным публичным самоубийствам монахов, я побеседовал с ламой петербургского дацана Будой Бадмаевым.
Конечно же, очень многие считают, что это самоубийство, но на самом деле это не так. Будучи монахом, человек берет на себя обязательство не лишать жизни других живых существ. И в этом смысле его жизнь тоже относится к жизни живых существ. Поэтому у нас факт самоубийства очень сильно порицается. Но другой аспект в этом, конечно, есть. Мы можем совершенно свободно, без всяких колебаний, встать на защиту живых существ даже ценой собственной жизни. И вот, скорее всего, вот этот второй аспект, он превалирует в поступках тех монахов, которые ради своего народа совершает вот такой акт.
Согласно законам буддизма, монах может пожертвовать своей жизнью, как я вас понял, ради спасения жизней остальных.
Это считается поступок бодхисаттвы. Но здесь, конечно же, очень тонкая грань. Сам Далай-лама, увидев участившиеся случаи, говорит, лучше этого делать не надо. Все-таки каждая человеческая жизнь, она сама по себе драгоценна.
Вы говорили с российскими буддистами, наверняка, какова их позиция по отношению к этим людям, которые совершают самосожжение сейчас?
Все равно мы являемся сторонниками так называемого принципа ахимсы. Это значит ненасильственное объяснение, уяснение миру своей позиции. Даже если очень трудно, даже если совершенно не решается те или иные вопросы. Но, тем не менее, мы не знаем всю полноту ситуации, которая существует на сегодняшний момент в положении Тибета. Приходится только догадываться, почему именно таким образом был совершен тот или иной поступок. И осуждать, и тем более героизировать их поступки тоже мы не имеем права.
Тибетское правительство в изгнании на этой неделе заявило, что призывает жителей Тибета не совершать самосожжений и иных подобных акций. Тибет был занят войсками коммунистического Китая в 1950 году, и в 1951, после подписания представителями Тибета под нажимом коммунистов так называемого соглашения 17 пунктов, приобрел статус автономного района в составе КНР. Это соглашение в одностороннем порядке было денонсировано властями Китайской Народной Республики в 1959 году. Во время подавления массового восстания жителей Тибета против китайского господства. В том же году оно было денонсировано и Далай-ламой после его бегства из Тибета. За ним в изгнании последовали около 80 тысяч тибетцев. С 1960 года Далай-лама живет в индийском городке Дхарамсала. Там находится штаб-квартира тибетского правительства в изгнании, которое Далай-лама XIV возглавлял до прошлого года. Сейчас он, отказавшись от политической власти, сохраняет за собой лишь статус духовного лидера народа. Александр Гостев, Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Брянске в убийстве 9-месячной девочки, пропавшей 11 марта, сознался ее отец Александр Кулагин. При взрыве в Назрани пострадали сотрудник ФСБ Ингушетии Руслан Гиндиев и его жена. Подробный выпуск новостей на «Волнах свободы» через четверть часа.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Ульяновск решил дать бой НАТО.
Комментарии экспертов.
Мирный атом и ядерная безопасность. Как найти баланс?
Право автора.
Андрей Остальский. Собачье сердце и двойной обман.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжит новости экономики. И с ними вас знакомит Иван Трефилов.
Индексация тарифов на услуги естественных монополий, которая состоится 1 июля, ускорит инфляцию в июле-августе не более чем на 1,3% пункта, заявила глава Министерства экономического развития Эльвира Набиуллина. В марте, по ее словам, годовые темпы роста потребительских цен в стране были низкими – 3,7%, что отчасти было обусловлено переносом ежегодного повышения регулируемых тарифов на газ, электричество и тепловую энергию с начала на середину года. Международные или золотовалютные резервы России за период с 16 по 23 марта увеличились на 5 миллиардов 400 миллионов долларов или примерно на 1,1%, до 510 миллиардов 800 миллионов долларов. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, их объем составляет 3 триллиона 200 миллиардов и 1 триллион 100 миллиардов долларов соответственно. Потребительские цены на автомобильный бензин за период с 20 по 26 марта в среднем по России не изменились. Средняя стоимость одного литра топлива составила 26 рублей 78 копеек или более 91 американского цента в пересчете. Цены на бензин в России в рознице остаются стабильными уже шестую неделю подряд. В целом с начала года они снизились на 0,6%. Международное рейтинговое агентство Fitch понизило оценку темпов роста мировой экономики в 2012 году на 0,1% пункта, до 2,3%. Предыдущий прогноз агентства был опубликован 3 месяца назад. При этом в докладе Fitch отмечается, что наиболее слабые результаты среди ведущих развитых стран покажет еврозона, объем ВВП которой сократится по итогам текущего года на 0,2%, а самые высокие темпы роста экономики – 6,3% будут отмечены в группе БРИК, объединяющей Бразилию, Россию, Индию и Китай. Объем экономики Соединенных Штатов в текущем году, согласно прогнозу Fitch, увеличится на 2,2%, а Японии на 1,9%. Курс доллара на сегодня 29 рублей 28 копеек, на 20 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 39 рублей 4 копейки, по сравнению с четвергом он подорожал на 28 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 33 цента.
Выпуск новостей экономики подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Информационную программу «Свобода в полдень» продолжит новости культуры. Петербургском музее Анны Ахматовой открылась выставка «Музей петербургского текста, живописи, графика» Филиппа Кондратенко. Побывала на выставке Татьяна Вольская.
Филипп Кондратенко предлагает воистину всеобъемлющее зрелище, где восстановлены не только сами уникальные личности многих творцов петербургского текста, но и явлена сама пластическая городская среда в ее ритмических и композиционных особенностях, породившая вообще-то самих этих людей. Портреты писателей оказались странными, иногда зловещими, но не пустыми. За ними явно стоит некое переживание. Вот как интерпретирует его директор музея Ахматовой Нина Попова.
Работы живописные и графические, связанные с обликом литераторов Петербурга. Это выглядит как своего рода тень на листе на холсте, по которой ты угадываешь, что это Лидия Яковлевна Гинзбург или Яков Друскин. Для меня это связано с ахматовским видением мира. Для нее, как я думаю, для поэта, каждый человек, прошедший в этом мире, остается его тень. И есть из воспоминаний друзей ее и современников такой эпизод ее жизни в Ташкенте, в эвакуации. Кто-то из них обвел ее тень на стене. Потом даже эту тень на известковой стене кто-то завесил такой тканью с элементом парчи. Вот эта ткань мои коллеги, которые ездили в Ташкент уже в конце 90-х годов, привезли в музей на память. Вот таким вот странным образом через Ахматову эта выставка соединяется для меня в некое целое, знак присутствия теней петербургских литераторов в пространстве Фонтанного дома и в пространстве города. У художника еще есть такой прием: на черном фоне, черной тенью.
Говорит хранитель выставочных залов музея Жанна Телевицкая.
Странно, что это очень молодой художник, которому чуть больше 30, который абсолютно со своей выборки, ни конъюнктурой, ничем не продиктованной, выбрал вот этих людей для того, чтобы их написать. Круг людей, он ограничен периодом с начала века, да, если иметь в виду Блока, и заканчивая 40-ми годами, и позже, если иметь в виду Хармса или Дю Гинзбург, Андрея Белого. То есть как-то для меня стал очевиден Введенский, потому что Введенский есть с таким почти закрашенным черным лицом, а есть выступающий из черноты лик. То есть понятно, что перечеркнутая, замазанная судьба, она художника подтолкнула к тому, чтобы образ был именно таким.
Портреты Александра Введенского действительно впечатляют. В одном черты лица замазаны, как сокровенный смысл его поэзии. В другом лицо призрачным туманным пятном чуть проступает из черного фона. Портрет страшный, как судьба Введенского, и таких целая серия. Эта выставка важна для музея еще и потому, что на ее фоне проходит целый цикл вечеров, говорит Нина Попова.
Продолжается курс лекций Алексея Машевского «Золотые страницы европейской литературы». Вечер памяти был Ахатовны Ахмадулиной к 75-летию со дня рождения.
Но вообще петербургское пространство для нее всегда было очень важно.
Да,
стихи из больницы, она же здесь проживала какие-то моменты жизни.
У нас вечер бардовской песни. Все посвященные Гумилёву Ахматовой и Серебряного века, но в день памяти Гумилёва. Еще, например, вечер современной итальянской поэзии в переводах современных молодых поэтов, учащихся итальянской школы и итальянского отделения филфака. И приезжает несколько из Италии, несколько современных поэтов. И вот эти стихи в переводах питерских молодых поэтов, они будут звучать.
Кроме того, в музее Ахматовой продолжается цикл так называемых семейных вечеров об истории разных петербургских семей.
Мы начали когда-то с вечера петербургской семьи Гуковских, Долининых. И как-то по-новому выстраиваются в связи, вот что очень важно. Внутри семьи, внутри вот нашего круга, внутри этого социума, это такое имеет какую-то краски объемность, что просто очень дорого нам.
Татьяна Вольская о выставке «Музея петербургского текста». Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». В Ульяновске представители левых сил протестуют против планов развернуть на территории аэропорта Ульяновск-Восточный перевалочный пункт НАТО для обратного транзита невоенных грузов из Афганистана в Европу. В городе состоялось уже 4 митинга и пикета под лозунгом «Нет базе НАТО». Министр обороны России Анатолий Сердюков ранее заявлял, что перевалочный пункт не будет базой, а его создание отвечает интересам военной безопасности России. Подробнее расскажет корреспондент «Радио Свобода» в Ульяновске Сергей Гогин.
Необходимость открыть перевалочный пункт в Ульяновске возникла в связи с предстоящим выводом войск НАТО из Афганистана. Это будет один из путей обратного транзита грузов. Аэропорт Восточный выбран потому, что он имеет 5-километровую взлетно-посадочную полосу и способен принимать большегрузные самолеты. К аэропорту подходит железнодорожная ветка. Контейнеры будут перегружаться на железнодорожные платформы под присмотром ульяновских таможенников. Хотя соглашение еще не подписано, план вызвал болезненную реакцию коммунистов и патриотов. Глава оборонного комитета Госдумы Владимир Камоедов вынужден был напомнить, что транзит грузов через территорию России для нужд сил безопасности осуществляется уже не первый год в рамках международных соглашений, и отказ от них подорвал бы репутацию России как надежного партнера. Но люди, которые пришли на митинг «Нет базе НАТО», даже на время не хотят отдавать ни пяди российской земли.
Это наркотики, это какие-то грузы, которые мы не контролируем. Даже если кто-то пульнет из чего-то, то пульнут, конечно, по Ульяновску. НАТО – это военный блок, и говорить, что там будут мирные грузы, я очень сомневаюсь.
И наркотиками здесь все заполонят. Вы посмотрите в Афганистане, сколько было до американцев наркотиков, и сколько стало после того, как американцы туда пришли. И во-вторых, вы посмотрите, как американцы ведут на всех чужих территориях.
Наше мнение, что НАТО нечего делать на нашей земле.
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов считает проект выгодным, ведь транзит каждого натовского контейнера принесет России 5-6 тысяч долларов. Морозов предвидит создание нескольких тысяч рабочих мест. Это будет толчок в развитии аэропорта, говорит он. Это работа для ульяновской авиакомпании «Волга-Днепр», которая заплатит в областной бюджет вдвое больше налогов. Но лидер ульяновских коммунистов Александр Кругликов называет коммерческую составляющую проекта торговлей национальными интересами.
Мы настаиваем на проведении референдума в Ульяновской области!
Ульяновский политолог Николай Васин считает, что перевалочный пункт НАТО – выигрышная тема для коммунистов, потому что намек на внешнюю угрозу сплачивает их электорат.
Во-первых, это не идет речь о базе. Россия никогда не допустит создания на своей территории базы какой-то и нахождения иностранных войск, за исключением совместных учений. НАТО сегодня выполняет в Афганистане очень большой объем задач в интересах России. То есть они в какой-то степени отвлекли на себя исламский фундаментализм. В данном вопросе они выступают как наши союзники. Но с союзниками надо выстраивать определенные отношения. Да, технику мы им за их счет поставляем, потому что наша боевая техника знакома афганской армии. Относительно наших военнослужащих мы отказали.
Военный обозреватель Александр Гольц так отвечает на основные опасения противников транзитного пункта НАТО в Ульяновске.
Американские войска не являются главным источником наркотиков. Куда больше наркотрафик идет по железнодорожным путям из Таджикистана и Киргизии. Что касается усиления разведдеятельности, вы всерьез полагаете, что там есть что-то, чего они еще не знают? Тут другой интересный вопрос. Россия всячески борется против иностранного военного присутствия в странах СНГ. В декабре она считала дипломатическим успехом, что страны ОДКБ приняли решение, что иностранные военные объекты могут размещаться на территории государства ОДКБ только в результате всеобщего согласия всех стран ОДКБ. То есть Россия позволяет себе то, что запрещает другим.
Для России чрезвычайно важна политическая составляющая соглашения, говорит Александр Гольц, поскольку американцы будут готовы закрыть глаза на многое, лишь бы обеспечить безопасный транзит из Афганистана через Россию.
Даже если придут республиканцы, до вывода войск из Афганистана никакого ухудшения отношений наших не произойдет, потому что вот это единственный и важнейший путь транзит.
Считает эксперт по военной тематике Александр Гольц. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Сразу после выпуска новостей в эфире Радио Свобода программа «Час прессы». Сможет ли власть остановить людей, которые приходят по 31-м числам на Триумфальную площадь и Гостиному двору, возбуждая против них уголовные дела по антиэкстремистским статьям? Программа «Час прессы» в 13.07, а мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали продюсер Наталья Гуреева и ведущая Динара Седикова. О развитии главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода», а также на нашем сайте www.svobodanews.ru. Оставайтесь на волнах свободы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Шалван Аделашвили призвал народ сплотиться для освобождения родины от американских
оккупантов. Он говорит о том, что надо загнать в норы тех, кто поддерживает.
Очень важно, чтобы президент Асад немедленно начал действовать и притворять свои
обязательства. Слова рабочих ущемляются, правительство нас не слушает.
Руководство страны недовольны работой радио.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130 и 17820. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».